Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии вновь Николай Алексеевич Лобастов. Мы этой встрече очень рады.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я тоже очень рад снова быть с вами.
Особенно в это время какое-то такое виртуального общения, всяких там видеоплатформ. Каждая встреча, это действительно, понимаешь, роскошь человеческого общения, она ни с чем не сравнима. Николай Алексеевич хорошо нашим слушателям постоянным, конечно, знаком, потому что несколько лет в нашем эфире звучали передачи из радиоцикла «Православный радиоуниверситет», где Николай Алексеевич Лобастов вместе с Еленой Николаевной Себиной, по-моему, больше 100 часов эфира вы записали, да? Это был «Православный взгляд на русскую литературу. Записки сельского учителя. Опыт преподавания русской литературы». Вот именно с точки зрения православия, «Православный взгляд». И мы эти передачи и повторяли неоднократно, и получали просьбы снова об их повторе. Сейчас так взяли небольшую паузу. И очень кстати, потому что у Николая Алексеевича вот на нашем редакционном столе как раз две новые книжки, о которых мы сегодня речь и поведем. Ну, и не только о книжках, я думаю, и о жизни сегодняшней. Хотя книжки, они тоже из жизни взяты, да. Николай Алексеевич, вы по-прежнему живете у себя там, в Лысково, Нижегородской губернии.
Да, слава Богу, ничего не изменилось, все стабильно. Вот. Единственное, я перестал работать в школе. В последнее время я преподавал основу православной культуры. Вот. И уже год как не преподаю. Но вот зато, видите, две новые книжки появились. А так, также все живу в городе Лыскове, Нижегородской губернии.
Я там никогда не была, но какие-то хорошие вот ощущения, чувства с ним связаны, потому что там живет еще один очень хороший человек, Николай Дюжаков.
Александр Михайлович. Интересное кино.
Конечно, он бывал
в общежитии, жил в соседней комнате. Мы вместе участвовали в агитбригаде. Да, мы учились вместе в институте. Я, значит, на филологическом отделении, он на историческом.
Видите, как мир тесен.
И в одной агитбригаде участвовали. И в общежитии жили через стенку. Так что и сейчас я иногда поддерживаю с ним связь.
Поклон ему передавайте от меня. Тоже человек.
Видите, как тесен мир.
Очень тесен. Но вернемся все-таки к тому, ради чего мы сегодня встретились. Вот книжка «Россия. Третий путь», прекрасно изданная. И, знаете, при таком первом взгляде на нее мне как-то вспомнился школьный не то букварь, ну, наверное, букварь, не азбука, где, помните, было пшеничное поле. И здесь тоже у вас пшеничное поле, а вдали изумительный деревянный многолуковичный храм. Это какой-то конкретный храм или это вообще образ храма?
Просто образ храма.
Замечательный, очень русская такая обложка. Но «Россия. Третий путь». Что же это за третий путь, Николай Алексеевич?
Ну, сейчас все говорят о советском проекте, уж очень много ностальгирует. А живем мы при идеологии либерализма. И вот все говорят, может быть, нам все-таки пойти западным путем, да? Как, например, эти Украина.
Да стремится. Не то, что говорят, а и делают, да, к сожалению, делают, много для этого.
И вот получается, как-то иногда сравнивают, иногда вот бьются эти два пути. Но у России, конечно, свой третий путь. И как-то вот о нем меньше говорят, как-то к нему не очень-то хотят возвращаться. А у нее свой путь. Она хранительница неизменных православных нравственных ценностей.
До страшного суда, как нас учит еще один прекрасный филолог.
Я пишу в книжке, что Жанков. Если честно, то простой народ даже в Европе везде все-таки с надеждой смотрит на Россию именно в этом плане, что мы не приняли, хотя и живем пока по либеральному проекту, но очень многие такие уж слишком радикальные их принципы. Слава Богу, мы, конечно, не принимаем, как здравомыслящие просто люди.
А в глубинке-то своей, вот я думаю, что и все не принимаем, ну, потому
конечно,
что это все не наше.
Глубинка живет совсем другой жизнью, да. То есть там все, ну, пускай выразить не могут, но просто ощущают. Вот это как инородное тело, как тупиковый, и прекрасно понимают, особенно уж о телевидении, да, только ленивый не ругает все, что творится у нас с искусством, с телевидением, да, повсюду. Вот, поэтому мне пришлось как бы вернуться к этой теме. Вот я там опираюсь на высказывания. У меня, как всегда, много цитат митрополита Иоанна Снычева. Очень много я цитирую Карташова Антона Владимировича. Это последний оберпрокурор Святейшего Синода. Вот. Ну и, к сожалению, вот книжку никак не найду издательство, которое бы ее выпустило. Это вот «Народное образование» напечатало всего 100 экземпляров. Да, к сожалению. Одно издательство согласилось, я обрадовался, а потом пишут мне, нет уж очень там как-то вот смело, не знаю, получишь ли ты гриф. Я сам отправил на гриф в синодальный отдел, в издательский отдел Русской Православной Церкви. Гриф я получил на эту книгу. Тем более, вот что я и хотел сказать, да, здесь я очень много цитирую, например, святейшего патриарха Кирилла, вот, его знаменитую книгу «Свобода и ответственность», потому что он на эту тему о либерализме рассуждает достаточно глубоко и серьезно. Я уж не говорю про остальных наших мыслителей, на них я всегда опирался, да. Булгаков Сергей Николаевич, Бердяев и так далее.
И это важно, потому что кто из нас так уж системно читает их труды, положа руку на сердце, скажем, что, к сожалению, ведь нет. Вот когда это такая, ну, квинтэссенция, что ли, и развитие взглядов, то это очень важно, конечно.
Да-да, вот как раз мне хотелось, да, чтобы поняли, что они все единодушны в этом вопросе. Вот что мы ищем национальную идею? Вот я их посмотрел, так и, извините, там нет каких-то разногласий. Да, все прекрасно понимали. У России свой путь. Она не Запад, не Восток. Она, конечно, хранительница истины, хранительница православия и должна такой оставаться.
Это вы говорите о философах начала 20-го века?
Да, в основном,
вот
да.
Вот Ильин, Карташов, да. Ну вот, к сожалению, как-то мы предпочитаем идти своим путем, что называется, не учимся на ошибках. Вот это вот опять же наша какая-то
национальная... И мне показалось, что мы как бы не хотим вот поглубже заглянуть. То есть мы не берем первооснову, не берем самое главное. Вот я сегодня постараюсь как раз доказать, что даже они, либералы в западной цивилизации, они употребляют основополагающие термины, на которых они строят свою цивилизацию. А мы их почему-то скромно не говорим. Ну, так как вот я и раньше говорил, видите, появилось слово «духовность», и оно изживает слово «православное». Я удивился, когда изучал 19 век, там не было слова «духовность», а было «православное», потому что духовность, оно слишком такое толерантное, оно хитрое, потому что к духовности относятся и Рерихи, и Блаватская, и мистицизм, и теософия, и все что.
Только различай, какого духа.
Да, да, вот именно вот для этого и сделали. А мы боимся. Я даже на конференциях вот это заметил. Учителя выходят, они никогда слово «православное» не произносят. И вот такое происходит везде, и в политике, и в наших шоу, там обсуждают, а о самом главном не говорят. А главное, тема, на которой я вышел, и на которой твердо вот стою, и которой посвящена, можно сказать, большая часть этой книги, это, конечно, та идеология, при которой мы сегодня уже 30 лет живем. Она называется либерализм. Хотя очень многие пытаются сказать, что там постлиберализм какой-нибудь, западный либерализм, там новый, я не знаю. Ну вот, посмотрите, интересно, я заглянул в 19 век, вот Достоевский, цитирую, «Русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей». 150 лет назад, да, человек прекрасно понимал, это не политическое течение. Это не устройство государства, а есть нападение на сущность. Вот что я и говорю как раз о сущности мы. Бердяев, это уже Серебряный век, впервые в нашу эпоху вопрос о демократии становится религиозным вопросом. Он становится уже не в политической, а в духовной плоскости. Царство демократии не есть новая форма государственности. Это особый дух. Наши предки прекрасно это понимали. А у нас говорят, какой? Вот он, либерализм еще. Он всегда таким был. 20 век Солженицын. В наше время демократия из формы государственного устройства возвысилась как бы в универсальный принцип человеческого существования. Почти в культ. То есть это... Тут, конечно, разные слова можно применять. Мировоззрение, мироощущение. Вплоть до того, как вот о коммунизме говорят, что это, можно сказать, была почти религия. А уж что говорить про либерализм? Вот это не гуманизм. Эпоха гуманизма закончилась. Почему? Потому что там все-таки сам человек определял, а теперь все заговорили о насилии либерализма. Да посмотрите, что Запад делает. Он заставляет жить по своим законам, а это означает, что не сам человек выбирает, а есть принципы, которые выше человека. А если есть более высшие принципы, чем сам человек, это уже вообще-то религия. Это религия, да, получается. Вот, и я такое определение для либерализма для себя составил. Это отказ от абсолюта. То есть как раз, ведь на чем строилось отношение к человеку? Что есть образ Божий, то есть неизменные, возвышенные, чистые, первоначальные какие-то божественные свойства в человеке. Они неизбывны. На них, конечно, много мусора, как я уже приводил сравнение. Я ученикам всегда говорил: ученики мои дорогие, я смотрю на вас и понимаю, что каждый из вас есть слиток золота. Но на нем столько мусора, столько грязи навалили. Я гляжу, помойка. И надо бы разгребать и разгребать, но верю. То есть, интересно, я не вижу, но верю, даже знаю, что под этой грудой мусора, который я внешне наблюдаю на своих уроках, тем не менее, обязательно у каждого есть слиток золота. Вот так мы смотрели на человека в те времена. Потом я встретил у Розанова Василия Васильевича и ахнул, потому что он приводит почти такое же сравнение. Он говорит, человек – это слиток чугуна, и его прорезают нити золота. То есть ниточки маленькие, но они есть в этом чугуне. И поэтому что такое либерализм? Вот либерализм как раз отказывается от этого слитка золота, он не хочет это видеть. И он решил, что если чугуна больше, то это и есть основа человека. И мы спросим у любого человека, в тебе больше чего? Грязи, мусора, нехороших каких-то вещей. Он скажет, да, к сожалению, это меня замучает больше. А просветление, да, каких-то добрых поступков, ну, есть у каждого человека. Но, к сожалению, да, это очень мало. Вот и получается, это же все четко по Евангелию, узкий путь, ведущий Царство Небесное, а широкие врата, которые ведут в погибель. Так вот, либерализм выбирает, как ни странно, широковратный путь, который ведет в погибель. Потому что первый принцип либерализма – это всеобщность. То есть меня поразил Толстой в этом отношении. Он такой был немножко человек вот, откровенный, искренний. Он очень прямо и хорошо писал именно о сути либерализма. Ну, опять парочку цитат. «Мы все разбиты на партии, сословия, веры, секты. А надо держаться только того, что единит не только с христианами, но и с буддистами, магометанами, дикими». Конец цитаты. Вот оно. Давайте найдем общее. Потому что истина разделяет. А раз разделяет, ну посмотрите. А мы хотим мира, мы хотим единения. Этим единением стала падшая природа человека. А вот они сказали, да, что...
То есть мы как бы добровольно должны отказаться от образа и подобия Божия.
Да, и вот это вы правильно сказали. Добровольно, так интересно. Если раньше вот все говорили о каком-то насилии, вот вспоминаю сейчас роман 1984 год, что вот будет под страхом насилия. Мне всегда это немножко смешно. Почему? Мы видим вокруг добровольно. Человеку нравится, когда раскрепощают его желания все эти. А тут вдруг ему и говорят. Как раз твои желания и есть сама истина. То есть для либералов единой истины нет. Каждый человек выбирает, какая ему удобная. Отсюда ведь все и мультикультурализм, отсюда и экуменизм. Это же все уже последствия либерализма. И отсюда, кстати, и вот эти права и свободы. Да, права и свободы нужны только для того, чтобы весь этот чугун сделать наравне с золотом. То есть вот это... Если мы раньше отсекали... Видите, если я видел, что каждый ученик золото, а мусор, то задача учителя – школы, государства, искусства, образования – разгребать
мусор. Все это наносное убирать.
Да, наносное убирать и докапываться до этого. А у них вот наоборот теперь – прятать это золото и считать это вот за этот мусор за первооснову. Для этого нужны права и свободы. Самое главное – с чего начинается либерализм. И то, что до либералов не было, Александр Невский никаких правах и свободах, конечно же, не говорил.
Слава Богу, да. Мудрее был наш, кстати, сегодня его же день.
Ну, вот видите.
Празднование памяти мы с вами записываемся в праздник памяти святого благоверного князя Александра.
И вот, да, интересно всегда, что считается, что как бы они были темные, невежественные, что ли, и не дошли до этого. Да неправильно это все. Это же все результат атеизма, реформации, секуляризации. То есть либерализм обязательно появляется в конце этого пути. То есть начиналось, недаром, опять же, гениальнее всего озвучил этот принцип Достоевский. Если Бога нет, нет, то все позволено. Вот оно. То есть они сначала решили, Ницше скажет, что Бога нет, и тогда они скажут, все позволено. Поэтому надо четко понимать, сам либерализм – это всегда богоборчество. Ну, всегда богоборчество. Но он не может принять как бы христианских истин, потому что тогда надо будет истина одна, иерархия, авторитет, и все, все темное мы убираем, боремся, государство будет бороться. Это не либерализм. Это то, что либералы ненавидят лютой ненависть. Поэтому даже такой принцип, как свобода совести, интересно, меня тоже всегда поражало. Ну, надо же, а что ж мы раньше об этом не говорили, да? И о свободе совести в 1905 году кричали не христиане, не мусульмане. Что-то либералам понадобилась свобода совести. Ведь что такое свобода совести? Они разрушили принцип единственности истины. Да, мы с мусульманами верим по-разному. Но мусульманин уверен, что истина одна, и она у него. Я даже ни грамма не сомневаюсь, что истина одна, и она, конечно, во Христе. Другое дело, чтобы мы только не ссорились, вот и все. Но мы не трогаем принципы друг друга. И вдруг вот этот закон о свободе совести, он как бы разрушал. А почему разрушили? Чтобы себе забрать этот принцип. Поэтому сегодня все удивляются, начиная с Путина, а почему это вот они так заставляют, да, принимать эту демократию, бомбят те страны, да, западной цивилизации. От нас, посмотрите, санкции требуют постоянно. Так а как же? Они считают, что это единственная истина, и как бы заставляют ее принять. А для этого они должны были разрушить. И вот начиналось с этих вот их... Или свобода слова. Я всегда удивляюсь, ну как это так, свобода слова? Нет ни одного нормального человека, который бы говорил все, что ему в голову взбредет.
До чего можно дойти так, да? Просто.
Это больной только человек. Я, его, да. я встречался до такой. У него что-то с психикой. И он говорит прямо вот, что ему в голову. Ну, представляете, сколько? Мы же всегда отсеиваем. Мы же фильтруем. А какой у нас фильтр стоит? Все зависит от мировоззрения. Если он, извиняюсь, бабник, так где бы чего ни говорили, все одно сведет на баб. Если да, он деньги любит, так с ним невозможно, у него же бизнес один так в голове.
Где сокровище ваше, там и сердце ваше.
Да. И поэтому, ну, конечно, мы видим разных людей. Одни-то, например, научились о себе забывать. Мне всегда, я вот приводил в пример рассказ Шукшина, там Чудик, он так интересно, он себя забывает. Он о других помнит больше, чем о себе. Меня всегда это поражало, думаю, я, наверное, до конца жизни так не научусь. И они будут говорить добрые слова людям, они будут спрашивать. А другой только я. Их можно поменять местами, конечно. Но если мировоззрение поменять. А тогда не все слова знают. И первый человек знает слово я. Он его знает, но он его не употребляет. Получается, у каждого есть цензура, есть фильтр. И ни один человек никогда. То есть свобода слова в природе не существует.
И слава Богу, что не существует.
Да, конечно, человек. Иначе представляешь, что бы было, да, если бы такое было. И вдруг они провозглашают эту... Я вот подумал, пожалуй, этот принцип либеральный можно назвать «я не такая, я жду трамвая». Вот это очень яркий пример, в котором все четко понятно. Мы к ней подходим, и она говорит: «я не такая, я жду трамвая». Но мы-то понимаем, какой трамвай, какой трамвай. Она трамвая говорит только для того, чтобы нас обмануть. Свои истинные цели она скрывает. Почему либерализм? Кстати, единственная идеология, которая никогда прямо о себе не говорит. А именно потому, что раз они любят грех и хотят легализовать этот грех, сделать его нормой, то, конечно, им очень невыгодно говорить: да, мы сатанисты, да, мы там вот хотим вот такого. Ну, естественно, они этого никогда не будут утверждать. Или мир тот же самый. Вот так мне не нравится этот мир. Господь четко сказал: не мир принес я, но разделить. Лев Толстой, цитирую: «Разве можно указать людям ошибку, грех, вину, не сделав им больно?» Видите как, если есть понятие греха, ты делаешь больно. Чтобы не делать больно, надо убрать понятие греха. Красота, толерантность, то, что сегодня назвали. И вот последний пример меня удивил. Как все это на высшем уровне у нас, к сожалению, никак пока не понимается. Да? Саммит за демократию. Тут американцы у нас недавно устроили, позвали 100 стран, нас с Китаем не позвали. И вот я вижу новость, что послы Китая и России составили, значит, какой-то коммюнике, там, официальный документ, где пишут, цитирую: «это спровоцирует идеологическую конфронтацию, вызовет раскол в мировом сообществе и создаст новые разделительные линии. И я очень удивляюсь. А вы что хотели?
А заодно с ними быть.
Да! Я сразу пример такой мне в голову пришел. Думаю, вот деревня во время Великой Отечественной войны, входят фашисты. Есть два варианта. Все мужики ушли в лес, и получилась, цитирую, вот эта конфронтация, раскол, разделительные линии. В деревне фашисты, в лесу, значит, партизаны. А если все мужики не ушли, они стали полицаями? Это что, наше желанное, чтобы не было раскола? Это что такое? Мы разные цивилизации. У вас там этот разврат, а у нас традиционные семейные ценности. Так, конечно, надо расколоться. Мы все еще вот этого не понимаем.
Может, это скорее такая дипломатическая риторика, как вам кажется? Или это правда вот недопонимание и так вот?
Нет, мне все-таки вот так и видится, что это... Это наша политика.
Стремление это быть в одном политика. Европейском доме.
Да, да, все еще. Потому что это видно было постепенно, что мы удивлялись. Они не соблюдают международные договоренности. Они наглеют, они лицемерят, они врут. Они куда ни глянешь, что-то все нарушают. Да и мы все удивляемся. Но все время пытаемся найти... Не это надо делать. Надо четко сказать, вот мы так и так веруем. А дальше уж... Ну уж будь что будет, понятно, сладко что-нибудь, но нет другого пути. Заигрывание, вот этот компромисс, ну вы знаете, у нас много фильмов об этом, книг, да. Это было вот в первые века христианства, например, когда гонение было, да, как, ну тяжело было, и они, конечно, предавали Христа. Это всегда так человек перед выбором, но здесь-то речь идет о нашей цивилизации. Да, кстати, у меня свой сайт, называется «Православие и литература». У меня там около 400 уже публикаций, около 100 видео. И у меня там есть интересная такая статья, рекомендую. Называется так: «Ошибка Путина». Я, значит, рискнул...
Эк, вы смело сформулировали.
Да, 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 мне уже говорили. Но я везде подчеркиваю, я очень уважаю Владимира Владимировича, много что делал. Но он тоже человек.
Естественно,
каждый из нас. И он очень много сделал полезно, мы все благодарны, если бы не он, то тут даже говорить не о чем. Но вот есть такая интересная вещь, как раз о которой не говорят, но, на мой взгляд, она основополагающая. Ну, вот два примерчика я приведу. Значит, Путин встречался с писателями, и они хвалились тем, какие у них огромные тиражи. Миллионные.
Это какие же у нас писатели с миллионными тиражами?
Дарья Донцова, да, да, да.
Господи.
А я так и представляю, почему он с ними-то встречался. Скорее всего, он дал задание, да, там. Ну, может, у него очередное по плану, там, встретиться с писателем надо раз в 5 лет. И его помощники, скорее всего, критерий какой взяли. Демократически, правильно. То есть, по тиражам. Бедный Путин, наверное, удивился. Все равно ему как-то вот так, где-то в глубине души. И он взял и намекнул, говорит, ну вот, все хорошо, ну уж... Больно у вас какое-то легкое, несерьезное чтиво. И Дарья Донцова обиделась. Я видел этот протокол там, да? И она ему заявила, что это вы нас обижаете? Как это легкое чтиво? У нас же миллионные тиражи. И вот ответ Путина меня и поразил. Вот в нем и заключено его такое несколько отклонение, небольшое такое. Он сказал так. В свое время Александр Дюма тоже считали автором, который производит на свет легкое чтиво. И думали, что его скоро забудут. Но его читают до сих пор. То есть, видите, как он вынужден был, к сожалению, да, согласиться. И вот здесь вот видна тема, которую я очень люблю. У меня целая глава тоже посвящена в этой книжке «Прогресса». Потому что либерализм вырастает из прогресса. Дедушка либерализма – атеизм, отец либерализма – прогресс. И у него два сына у этого прогресса – либерализм и социализм. И социалисты верили, что можно на земле построить рай прогресс, и либералы верят, что с помощью гражданских прав и свобод они построят прекрасное общество. И вот Путин и попался. Видите, он говорит, да, вот Александр Дюма, а теперь поэтому все изменится. И еще одно место я нашел, это когда обсуждали музыку. Там было 15 человек присутствовали, и Матвиенко докладывал Путину о состоянии дел в современной музыке. И жаловался. 80% рэп. Музыки с матом. Матвиенко говорит, Владимир Владимирович, я прихожу на радио, они включают там песни с матом. Я говорю, вы что делаете? Почему? Он говорит, если мы не будем, то у нас рейтинги упадут. Мы не можем. И вот Матвиенко и говорит, Владимир Владимирович, я не знаю, что-то надо делать. Или там, может, запрещать, или там, наоборот, разрешать. И ответ Владимира Владимировича опять такой странный. Вот он, я цитирую. Является ли поп-культура культурой? Это все зависит от времени. и от наших оценок. Всем известно, что и вальс не очень жаловали в свое время. Считалось моветоном танцевать вальс. Потом это стало классикой. Здесь нет ничего удивительного. Все это меняется. Конец цитаты. Но если рассуждать, что все меняется, тогда те, кто навязывает нам гендер...
Выходит, правы.
Правы,
по,
да.
По этой логике, да.
Они из-за этого и навязывают, они же так же говорят, все меняется. И Владимир Владимирович вот здесь этой связи не понял, что если мы скажем... А мы должны ответить, нет, есть вещи, которые не меняются. Вот это самое главное, чего у нас не хватает государства. Мы приняли либеральную теорию, прогресса, все меняется. И пошло. И мат. И этот вот, и что только в телевидении показывают, все эти шоу, все. Потом все говорят, все искусство испортит. А прогресс, все меняется, а как же? Вы что, хотите остановиться, что ли, на вальсе на этом остановиться? И поэтому в 91-м году произошла интересная вещь. Мы, напугавшись социализма, ринулись в объятия его второго брата, родного брательника. Либерализма.
Еще неизвестно, что хуже, вот мне кажется.
Да, я в книжке везде доказываю, что, пожалуй, это еще хуже. У социалистов все-таки была нравственность. Почему? Потому что они считали, что в это земное царство небесное войдут только высоконравственный, гармонически развитый человек и так далее. Это тоже очень большая тема.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу «Россия. Третий путь». Именно так назвал свою новую книгу Николай Алексеевич Лобастов, сельский учитель, писатель, публицист. Сегодня он у нас в студии.
И вот я подошел к главному. Мы это закрепили в Конституции. В статье 2 у нас написано, в нашей Конституции. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Я решил заглянуть в Википедию. Открываю Википедию, либерализм, читаю, что такое определение либерализма. Либерализм – философское общественно-политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и свобод. Вторая строчка. Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью.
Один в один.
Они из Википедии взяли определение либерализма, просто не указав название самого термина. А потом пишут в 13-й статье Конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Я ахнул, это как так? Ведь что такое? Ну, не взяли сам термин. Но определение-то слово в слово. Это определение не социалистов, не националистов, там кого ни буддистов, ни христиан. Это же чисто либеральное, только либеральное определение. Это прям слово в слово из Википедии.
Ну вот боролись против 6-й статьи Конституции, помните, об отмене роли партии.
Да,
вот. И, так сказать,
да, и вместо нее еще хуже.
Другую крайность.
Да, правильно, другую крайность, правильно. И получилось так смешно. Я как учитель вспоминаю в школе, мы с учениками там в начальных классах проводим, говорим определение, а термина не говорим. Там красный, сочный, полосатый. Все дети кричат «арбуз». Вот так и у нас здесь, да, написали, значит, человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Мы все должны были заорать. Либерализм.
Мы живем... А мы не заметили.
А мы не заметили, да. Вот что очень странно. Но зафиксировали во второй. Не в 7-й, не в 10-й. Во 2-й мы уже прямо написали определение либерализма. Но это еще цветики. Я читаю дальше в Википедии про либерализм. Третья строчка, третье предложение в определении либерализма. Либерализм – стремление к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых религией, традицией и государством. Мы должны были в третьей статье Конституции...
А ведь мы читали, вроде обсуждали когда-то.
Да, да, надо было тогда и это зафиксировать.
Нет, хотя были, конечно, и поправки были, и были несогласия. Ну, вот
приняли, говорили
так,
про вторую?
Приняли.
Что-то я вот не слышал про вторую, а для меня это самое главное. Потому... Ведь, если честно, когда я услышал вот то, что Путин говорил, давайте внесем некоторые изменения, я подпрыгнул на стуле и сказал, наконец, теперь мы поймем, что мы либерализм зафиксировали. Что у нас за окном идеология есть, мы живем по ней. И все наши разговоры пустые, потому что основу мы не трогаем. Ее надо менять в Конституции. Сейчас все заговорят о второй статье Конституции. Но, к своему удивлению, я не знаю, мы ее не тронули. И получается. Ведь что такое вот эта свобода? Это там сказано свобода. Свобода – широкое понятие. Свобода для коммунистов – свобода от эксплуатации. Для христиан – свобода от греха. Там националисты, у них там свобода от других там.
Познанная необходимость, да, что-то вспоминается.
Да, ведь у Маркса свое, вот, у каждого свое. Но раз мы это взяли в либерализме, третье это предложение расшифровывает, я еще раз скажу, это стремление к свободе от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством.
То есть религия на нас стеснение налагает.
Это же три кита, на которых держится русская цивилизация. И получается, мы закрепили во второй статье Конституции того, кто борется против трех столпов всей нашей русской цивилизации. Вера наша, на которой держится, мы же не буддисты, не конфуции у нас там, все на вере православной, вся культура. Традиции, куда входит семья. Сегодня многие заговорили о семье, хотят ее сохранить, не понимая, что это всего лишь часть вот этой второй, основного вот этого слона, камня, кита, как хотите назовите. И государство, естественно. Они, получается, государство зафиксировало во второй статье Конституции того, кто считает своим главным врагом государство. Не знаю, как это произошло, но сегодня мы должны об этом заговорить. И мы не решим никаких проблем, если мы не возьмемся... Как вот этот хитрый ход, да, который нам навязали, понятное дело, как-то освободиться от него. И получается, неплохо будет зафиксировать. Прям все говорят эту национальную идею. Вспоминается триада Уварова.
Православие, самодержавие,
да,
народность.
Тоже неплохо вот здесь, да, вот вера, традиции и государственность, я бы даже так сказал.
То есть, почти синонимы.
Да. Либералы же ненавидят государство лютой ненавистью. У них же глобализм, они хотят стереть все границы, национальности и так далее. Это со своими мультикультурализмами, со всеми. Они просто ненавидят. А государство – это гарант. Государство – это тот, кто охранял всегда, да, все эти ценности. Вот, поэтому мы должны, ну, традицию, что и говорить. Это, конечно, вся наша вот эта культура, весь этот быт и так далее и тому подобное. Поэтому получается, неплохо бы вместо второй-то статьи сказать, что мы сохраняем и защищаем нашу веру, традиции и государство. Потому что если мы этого не провозгласим, то, еще раз повторяю, ну что толку? Ну,
как
что...
корабль вы назовете, так,
да,
он и поплывет.
Да.
Вот и плывем без руля и без ветрил.
Тут я слышал, Бурляев тоже пришел кому-то и на телеканал, и директор говорит, ну почему, почему? Так он отвечает, ну свобода же. А при этой свободе, что это означает, что я вот буду то, что ты предлагаешь? Телеканал закроет. Ни денег, ничего не будет, все, это же самоубийство. Может, он и неплохой человек. Он все понимает.
Но ничего он... личного, только бизнес.
Да, вот, да, но он играет по тем правилам, он вошел в эту систему, хочешь, не хочешь, ему навязали, и чтобы ты выжил, он должен это делать.
Ну, Николай Петрович теперь у нас депутат Государственной Думы, надо ему книжечку подарить, мало.
Да, я привезу еще как-нибудь. Да, мне тоже хочется, чтобы они вышли вот на эти темы, да. Вот, или еще вот пример меня поразил, тут был какой-то тоже конфликт, значит, я так за новостями мало слежу, но очень характерный вот для нашего времени. Изобрели лекарство. И лекарство, говорят, прямо, ну, прорыв, революция. Что-то там от сердца, ожирения, я плохо в медицине. Ну, в общем, такое лекарство. 18 тысяч себестоимость. Ну, может быть, слышали, и там женщину выгнали. Сразу она возглавляла, она была зам, наверное, директора этой фармацевтической. Вот. А почему? Потому что она это лекарство все хотела продавать за границу. Почему? А потому что там давали во Франции 200 тысяч, в Германии 300 тысяч, И она говорит, ты что, этим... Все равно пенсионеры завтра умрут, написала она в интернете, и тогда ее выгнали вместе со всей командой. Так вот, я хотел бы ее защитить. Она же играет по тем же правилам. У нас главное в сегодняшнем патриотизме – это «Северный поток-2».
Да, и вот сейчас все время реклама идет одного деятеля, даже не хочу называть фамилию, чтобы лишний раз не рекламировать 20 идей. Они совершенно либеральные насквозь, они настолько, они убийственны для государства. А у нас изо всех вообще, так сказать, из утюгов уже даже звучит эта реклама и
вот,
ничего.
Вот оно как бы, вот я не такая жду трамвая, вроде красиво там говорит, все, он так обещает, так все, но если мы вот эту первооснову хотя бы сначала не поймем, не начнем обсуждать, не будем думать, как нам от этого избавиться, то вот как в этой информации... Да, и там на передачу позвали директора, видимо, всех аптек, и его спрашивают. Ты нам объясни, это уникальнейшее лекарство не приняла ни одна аптека. А он отвечает, невыгодно. Невыгодно, 18 тысяч, и если я его возьму, то я потеряю прибыль от других дешевых лекарств. Я говорю, так это что ж получается? Значит, ты торгуешь тем, от чего люди умирают, а истинной цели у тебя нет? Он говорит, ну извините, вы не можете меня заставить, говорит он. А все лекарство у меня сертифицировано, то есть он играет вроде по правилам. А на деле получается убийство наших стариков, потому что посмотрите, к чему пришло.
Но если уж мы о медицинской теме заговорили, то нельзя вот сегодняшнюю обойти самую горячую тему. Ведь выгоднее гораздо изобретать бесконечные вакцины, чем лекарство, и никто над этим не занимается, потому что лекарство, оно, ну, так сказать, излечит, и зачем тогда вакцины?
Правильно.
Бигфарма.
Это следствие диктует. Опять системы, потому что я представляю, как им надо отчитываться. Вот эта конкуренция везде, их нажимают, другие страны, они все бегут, бегут, бегут. Им говорят, вы что делаете?
И это выгодно ведь.
Это выгодно, да.
Вакцина выгоднее, чем лекарство. Умирать выгоднее, чем лечить.
Я когда стал над этой темой размышлять, я вспомнил советские времена, думаю, да, советские времена, ну, были вот эти проблемы, честных, искренних таких вот, все тоже гнали, могли выгнать. Я вспомнил Лысенко, знаменитую историю туда.
Да полно всякого тоже
но,
было.
Но все равно пробивались, почему и космос был, и все. А сегодня это невозможно. Я представляю сегодня какого-нибудь ученого, да, в этой медицине, он пришел, сказал, да нет, вот смотрите, все. Ну, скажет, милый мой, ты что хочешь? Нам придется отказаться от всей этой
системы. Это невыгодно.
Это невыгодно, это будет долго. Это проект будет на 5 лет, там и пошло, и пошло. В советские времена такого не было. Если бы они видели Луковой Насинецкий, епископ, и они его допускали. Почему? А видели, если это
специалист
гнойной хирургии, все, значит, ладно уж, махнем рукой. Лишь бы только он был специалист, вот как советские поступали. Сегодня я представляю, что бы с ним тоже сделали, да, все эти вот чиновники.
Получается, в основе этого либерализма стремление к самоубийству просто,
правильно.
К смерти.
Вот, я тоже в книжке пишу, это самоубийство, чистой воды самоубийство везде. Вот где ни возьми.
А это же страшный грех. Это мы совершаем грех, способствуя этому, вольно или невольно.
И первопричина, я снова возвращаюсь, только вот это. Отказались от истины. Вот. И я открыл Брокгауза и Фрона, посмотрел там, что такое либерализм. И так удивился тоже 150 лет назад, как откровенно там написано. Во-первых, вот цитирую. Либерализм есть стремление к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых церковью, традицией и т.д. Там написано, государства нет. Видимо, боялись, может быть, цензуры. То есть, оказывается, опять, видите, он всегда был таким, либерализм. Всегда и в 19
веке. То есть, практически, можно сказать, кальку взяли и вставили.
То есть, оно всегда было антицерковное, антигосударственное и антинародное, раз против традиций. Противополагается, я цитирую, ортодоксальность. Отвергает догматы религии и отстаивает свободу человеческого ума в поисках истины против духа авторитета. Что такое демократия, написала? Это всегда отрицание иерархии. Они же разрушают... А как без иерархии? Это столб, на котором все держится. Либерализм отверг роль религии как единственного источника истины. Вот они не боятся этих слов.
Ну, потому что это правда.
Да.
Тогда определения были точными.
И вот мне все время хочется узнать, интересно, вот слово «истина», само понятие, звучит у нас в стенах Госдумы? А у них, вы посмотрите, я залез в документы, вот Декларация принципов толерантности, утверждена Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. Толерантность – это понятие, означающее отказ от слова какие термины, догматизма, от абсолютизации истины и утверждающие нормы, установленные в международных актах. Они не стесняются. Они понимают, это краеугольный камень. Они ненавидят абсолют и истину. Ну да, сегодня у нас государство, вряд ли мы добьемся, что мы зафиксируем, что наше государство там православное. Не будет это уже, ладно, там отделено. Но, посмотрите, хотя бы абсолют и истина, а без этих понятий бесполезно что-либо решать в любой области.
Мы в том, что время пытаемся сидеть на двух стульях.
Да, да.
А уходи. Это невозможно.
А это невозможно. Упадешь. Да. Поэтому хотим мы, не хотим, а придется тоже употребить эти, но только защищать, скажем. А мы защитники абсолютной истины. 90-й год. Международная конференция образования для всех. Отказ от абсолютной истины и соблюдение общепризнанных ценностей и прав человека. Или планетарный билль о правах. Родителям не следует навязывать детям собственные религиозные представления или моральные ценности, стремиться внушить им определенные взгляды. Как откровенно! Вот либерализм не стесняется.
А плоды-то уже пожинаем какие? Страшное дело.
А впереди что может быть еще хлеще? Если мы вот не поймем, что раз они отказываются от этого, то мы должны как раз зафиксировать даже в наших этих документах. Особенно мне нравится, ну, просто я предлагаю как бы хотя бы остановиться на понятии абсолюта. И с этого все. Потому что, как Гоголь писал, ну, кто же измеряет без эталона? Я слышал много, вот они обсуждали там, например, порнографию в фильмах, и никак не поймут, от чего отталкиваться. Да и с этим гендером мы никак не поймем. Да, когда мы четко произнесем, что есть неизменное правило, от которого мы отталкиваемся, оно, правда, из Библии, но это уже как бы вторично. Но мы просто признаем, пускай мы это назовем традицией, неизменными нравственными ценностями, которые, мол, мы признаем, и держится наша культура. Пусть.
Да, кстати, и верховная власть, она ведь часто этим оперирует, да, говорит об этом.
Да, о традиционных ценностях. Но да, вот истина, абсолют, догматы, то, что я прочитал в международных документах, я не слышал ни разу, чтобы у нас звучало. Пока мы не выйдем к этим понятиям.
Мы что? Так и будем барахтаться,
да,
и тонуть.
Или призывать к совести, вот как я говорю, да. Призывать к совести, что вы делаете, но если они в этой системе, они не будут это делать, так они просто, вот как я говорил, директор этого телеканала. Ну, пожалуйста, он уйдет, другой придет на его место.
То есть мы все равно, что бы мы там ни говорили, а играем по их правилам, получается.
Да.
И значит, мы заведомо...
И закрепили это вот, мы пока... Я понимаю, что это будет означать вот эту конфронтацию разделительной линии, как
говорил. А куда без нее уйдешь?
А куда без нее, да, куда без нее, Господь.
Иначе бы вот князь Александр Невский, что, да, зачем бы ему воевать? Да, пойди, помирись, прими католичество.
Вот только так, и нет другого пути. Поэтому если Ницше сказал, Бог умер, и с этого пошло, так значит, нет единой истины. Каждый живет, ведь главный принцип либерализма, все знают, делай все, что хочешь, лишь бы не нарушал уголовный кодекс. И вот это страшнейшая вещь. Но, извините, я могу прийти в кафе плюнуть, я не знаю, в тарелку. Я сяду в кафе, кукарекать начну, там, раз сто про кукарекую. Да. И нет такого закона. А я
здравствую. Да, имею право.
Все будут сидеть там в ужасе, да? И это до бесконечности я могу приводить подобные вещи, потому что все они, причем здесь уголовный кодекс, надо же оставаться человеком, а это другая вещь. Поэтому если Ницше сказал, Бог умер, мы должны сказать, жив Бог. И начать вот это вот движение.
Аминь. Хорошие какие слова, Николай Алексеевич. У нас остается говорить как раз о том, что вот я слушаю вас и думаю, ну ведь простые, в общем, вещи. Каждый из нас должен читать Конституцию по мере своего там образования и, ну, просто какого-то человеческого любопытства, какие-то основополагающие вещи читать, сравнивать. Но вот мы почему-то этого не делаем в массе своей. Конечно, слава Богу, есть вот люди, которые думают, которые не просто думают, а еще и призывают других к этому. И на последний день свои, наверное, средства книжку издали, свои копеечки, поэтому и таким маленьким тиражом. Поэтому вот страшно, когда мы в состоянии дремы находимся. Вроде как-то все комфортно более или менее, если чем-то там нас потревожат, но мы возмутимся, пошумим, ах, там вот что-то не то, не так, и опять дремлем. Это очень опасно. Это очень опасно. Это вот та честь безумцу, которая навеет человечеству сон золотой. Этот сон вообще может в любой момент...
Правильно вот говорить. Это главное. То есть ведь почему вот эти люди и все депутаты не хотят двигаться в эту сторону? Они знают, сразу многое потеряют. Сразу пояса надо затянуть потуже. сразу на них ополчатся все, если они власть, например. То есть они столько будут иметь проблем.
Да я думаю, что вот часть из них даже не думает вот об этом, и даже не знает, и не задумывается. Они пришли, исполнили какие-то свои цели, они там сидят и вот свои конкретные небольшие цели решают. А вот такой ум государственника, человек, у которого душа болит...
И я заметил, вот цари, они как раз мыслили вот такими категориями. Они не решали эти дороги, как у нас, я извиняюсь опять, уважаемый Владимир Владимирович, сидит и там что-то в школе, там обвалился потолок и все. Я не представляю царя, чтобы он этим занимался. А вот этим...
То есть есть стратегия, его... есть тактика.
Да, да.
И личная ответственность монарха и его нас последующих наследников.
Так специально нам навязали демократию, потому что она исключает стратегию, только тактику.
4 года
И президент,
там...
да, немножко менеджеры, плюс у него, да, вот эти выборы. И Госдума. Ведь Госдума что, я всегда удивляюсь, что там... На дорогах новый штраф, давайте, вот. Меня это так всегда удивляет.
Какие-то частности, да?
Конечно, такие еще мелкие, но ну как же так это? А кто же будет думать об этом? Вот я, сельский учитель, должен приехать и объяснить вам, что у нас конституционная шизофрения. Мы закрепили нагло эту идеологию и написали в 13-й статье, что у нас нет идеологии. Да это я не знаю, куром насмех просто. Ну как так? И живем 30 лет, и хоть бы что.
То есть прежде всего мы должны быть гражданами. Чем бы мы ни занимались, каждый в своем, сельский ли учитель, президент ли, журналист ли, я не знаю, пахарь ли, прежде всего, гражданское сознание.
Ну вот оно сегодня, к сожалению, да, вот видите, нас. Как раз это демократия, потому что они же все борются за зарплату, вот что-то там. Ну что такое демократия? Сейчас я в метро ехал, я видел там рекламу, что в Москве какой-то парк хотели благоустроить, и вот дали людям решать. И, наконец, принято решение благоустроить вот этот парк. О, вот и все, достаточно.
Вот и вся ваша демократия.
Да, вот сюда демократию. Но это, а у них-то демократия, видите, отрицание как бы этого образа Божьего. Они говорят, нет, большинство в человеке – это страсти, и надо их раскрепостить, и тогда человеку будет хорошо. Человек ринулся, вот мы на эту свободу страстей, правильно, как стали как пьяные, как, не знаю, наркоманы как-то. Все в этом пьемся, и никто не хочет увидеть, как мы предали своих предков. Предали историю, предаем. И весь мир с надеждой смотрит, что, может быть, хоть в России да сохранят эти неизменные нравственные ценности и не пустят эту заразу. Я представляю, как смотрят, да, например, в Чечне на все наше телевидение. Да.
Не просто смотрят, они и говорят
так,
об этом.
Да, конечно. Ну,
помните,
что?
Как-то вот была в сети, кстати, речь одного депутата, что ли, вот он
помню,
говорил,
помню, да,
да,
он,
что нам стыдно.
С такой болью он говорил, да, мне так понравилось, что нам стыдно, да, мы же ждем, да, ну как же так, мы надеемся, вы наши старшие братья, и вот вы...
Такая разнузданность, такая, да, безответственность, она самоубийственна просто. Но даже, я думаю, и на Западе-то эти либералы-то, они недаром ведь тоже заговорили о всяком там постлиберализме, постмодернизме, да, что вот это все уже себя изживает, значит, что-то новое должно быть. А что новое, это даже страшно подумать. Это...
Ну, там у них они в этой тоже выборной системе, если простой
да,
человек...
Да нам, как говорится, нам все равно, что у них. Нам важно не идти за ними.
Вот, вот, а у нас...
Понимать, же, что там
победить. Это же система, то есть у нас в глубинке всего, все прекрасно понимают. Никто не принимает эту систему, но мы ничего не можем сделать. И ведь с этими выборами, мы же прекрасно понимаем, кто идет на выборы. Ну, естественно, это только люди известные, богатые и так далее. Простой человек не
пойдет. Вот у нас скоро опять очередная будет прямая линия с президентом. Надо писать и звонить, Николай Алексеевич, книжку посылать во власть. А что делать? Ну, пусть читают. Я думаю, что они люди умные. Они, скорее всего, даже и много из этого понимают. Другой вопрос.
Ну, к этому постепенно идешь. Я же тоже еще, пусть сколько-то лет назад, может, я вот это бы и не воспринял. Поэтому еще, видите, наш президент, он заблудился в теории прогресса. Он как-то решил, да, прогресс есть, поэтому он не трогает ни телевидение, ни вот это. Он говорит, ну, прогресс, куда деваться? Матвиенко ему да так и сказал. Говорит, ну, а что, куда денешься? Ну, все это, давайте уж. Махнули рукой, сейчас, наверное, 90% этих песен с матом. Ну, как это так?
Да.
Демократия разрушает иерархию. Мат всегда был, но его место в туалете. Я же застал это еще. Ну, там в туалете где-то ругались. А сейчас пошло и вылезло на самый верх. Вот это уже быть не должно. Нельзя его уравнивать, да там с молитвой, мат с молитвой. Ну, как это так? Есть иерархия. Поэтому мы должны четко сказать, либерализм такая уже лживая идеология, как коммунизм.
Это ну, просто сказали, погибель.
Да, мы сказали же в 91-м от коммунизма. Мы ничего страшного. Запад нас 70 лет клевал за этот коммунизм. А сейчас мы 70 лет должны клевать Запад за либерализм. И сказать, это как Маркс и Энгельс, точно такая же. Лживая, тупиковая теория, от которой, извините, мы отказываемся. Вы хотите, живите, но мы пойдем своим путем. Но нет у нас другого выхода, как только. И это реально. Это же без крови, без революции, просто сказать, пока будем обсуждать, как это в Конституции изменить, все потихонечку. Но озвучить это необходимо. Либерализм такая же, античеловеческая, антинародная, лживая. Это ширма. Все это демократия, это ведь эти все свободы, и все это...
На самом-то деле их и там ведь нет. Они их декларируют, но их нет.
Правильно, вот я и говорю, это ширма, их нету. Мы никак вот это не поймем, как я пытался доказать свободу слова на простом примере.
Просто
человек.
Потому что жить так невозможно, это невозможно. Ну,
это разрушает все, это же разрушает, да, и семью, это разрушает отношения детей и родителей, это разрушает полностью искусство, государство, так это что останется? Все к потребителям, это животные, которые только будут работать, а потом тратить эти деньги, снова работать, и потом снова тратить и умирать. Как скотский образ раба, Достоевский молодец, он очень хорошо понимал все эти вещи, очень много писал. Поэтому загляните, да, вот на мой сайт, у меня ведь 100 статей, у меня там есть Пушкин о либерализме, у меня статьи,
прекрасный
да, Достоевский
сайт, открыл для себя и всем советую «Православие и литература». Николай Алексеевич Лобастов.
Да, в интернете это несложно найти, православие, литература. Вот. Я специально сделал сайт, потому что ведь я говорю о вещах, которые как раз не ежеминутные. Мне все предлагали, ты войди в социальные сети. Я говорю, неправильно. Там все мелькает и меняется. Они всегда говорят только о том, что сегодня. А я говорю как раз о стратегии. И для этого нужен просто сайт, как хранилище такое, куда входишь. И я надеюсь, что эти статьи будут интересны всем и через год, и через два.
И не просто интересны, они полезны, души полезны. А мы сегодня говорили о новой книге Николая Алексеевича Лобастова «Россия. Третий путь». Очень надеюсь, что она будет издана большим тиражом.
Да, да, вот для этого...
А на сайте она есть? Ее можно читать в электронном виде?
К сожалению, нет пока.
Нет пока.
Вот. И я вот для этого ведь и приехал к вам, да, чтобы в том числе, может быть, кто-то найдется, потому что действительно книга очень злободневная, нужная. Вот все, что я говорил,
чтобы
как
профинансировать
раз...
ее тираж.
Да, ну просто издательство бы нашлось, которое. А пока, видите, 100 экземпляров. Я сейчас еще 100 заказал, потому что у меня их уже нет. Книги разошлись, спрашивают. Вот. Поэтому будем надеяться, что найдутся те герои, которые нам помогут в нашем общем деле.
Дай Бог.
Спасение нашей матушки России, наших детей прежде всего.
Спаси Господи, Николай Алексеевич, за труды, за то, что вы вот к нам сегодня приехали и пришли. И вот просвещаете нас светом евангельским.
Я выражаю надежду, что не последний раз.
Еще бы, конечно. Дай Бог. Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Николай Алексеевич Лобастов, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям по радиоциклу «Православный радиоуниверситет. Уроки литературы». Да, прекрасный радиоцикл звучал и будет повторяться. А сегодня мы говорили о новой книге «Россия. Третий путь». Спасибо и до новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.
Жития святых.
Нашу программу продолжает слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, на память святой великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина, которую церковь совершает 17 декабря по новому стилю.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа мы постоянно размышляем о том, как научиться нам видеть Бога во всем, что совершается в мире, каким образом через красоту, которая кажется нам предельно великой, и так остро ощущается иногда, что нет уже, кажется, большей красоты, но которая на самом деле может стать идолом и все заслонить, увидеть невидимую красоту, как это произошло с великомученицей Варварой, постигавшей эту тайну своим исповедничеством. Как за скорбными обстоятельствами всей жизни, за самою смертью, за отнятием всего, за отсечением руки, как это было у преподобного Иоанна Дамаскина, которое означало отнятие всего дела его жизни, увидеть руку Божию. Потому икона, связанная с этим событием, называется Троеручицей, изображая то, что именно так всегда совершается, когда человек является свидетелем присутствия Божия во всех, особенно скорбных обстоятельствах своей жизни. Мученики, мы знаем, назывались именно свидетелями. Само слово «мартис», как известно, означает «свидетель», потому что там, где страдания, где смерть и самое ужасное, что может быть для человека – на самом деле дается самое великое и светлое, самая лучшая жизнь, где присутствует Бог живой. И они свидетельствовали своим страданием, своей смертью, избранием этого страдания и смерти, о том, что есть вера христианская. Мы тоже призываемся к тому, чтобы по мере сил быть свидетелями того, что на самом деле жизнь христианина не только крест, данный нам, но и крест, принятый нами, крест взятый. Мы помним те самые таинственные воды Мерры, что означает в переводе «горечь», в которой некогда Моисей бросил указанное ему Господом древо. Как после долгого мучительного пути, умирающие в пустыне от жажды люди, наконец достигли этой воды, то она была настолько невыносимой и отвратительной на вкус, что ей нельзя было пить. Но она стала сладкой, слаще всех вод, какие есть на свете, после погружения в нее таинственного древа, брошенного в эту горечь с благословением Божьим. Так и мы должны понимать, что все заключается в одном единственном секрете, чтобы те невыносимые скорби, которые посылает нам Господь, что бы с нами ни происходило, будь это разрушение брака или уход любимого человека, отсечение самого дорогого дела всей жизни, болезни, страдания сына или дочери, стали свидетельством присутствия в нашей жизни живого Бога, мы должны принять крест, данный нам. И тогда горькие воды смерти, которые мы вкушаем в этих страданиях, станут сладкими, благодатными водами жизни. Только как научиться принимать то, что Господь нам дает? Как молиться всем мученикам, древним и новым, которые приняли этот крест и новую жизнь и свидетельствуют нам, что Церковь Божия жива, что мы принадлежим этой Церкви и тоже призваны быть свидетелями победы Христовой? Бог открывает нам Себя, и что значит все остальное? Увидает краса всех соблазнов, не страшны никакие беды, ни смерть, тому, кто от Бога утешен. Аминь.